Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа». В студии ведущая Мария Заостровных, а также постоянная участница этой рубрики Надежда Бурлакова, создатель прекрасного паблика «Архликбез.ру», краевед-любитель. Надежда, здравствуйте!
Приветствую, Мария.
Ну что, сегодня мы продолжим Пермский край изучать.
Совершенно верно. Так же, как и у нас, там есть очень много чего интересного, есть что посмотреть, что изучить и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения, конечно же, истории, без которой архитектура просто немыслима.
Казалось бы, какой маленький край, ну, по сравнению, да, а изучать у нас не одна программа этому посвящена. Я думаю, что будут люди, которые дополнят и еще что-то готовы будут нам рассказать про это.
Конечно. Ну, буквально на днях у меня проходил семинар, ну, вернее, вебинар «Новые технологии» и все такое. Я попыталась 2 часа уместить свои личные места силы и провела такое небольшое путешествие от Соликамска, естественно, через Верхотурье к Тобольску. И вот такого большого количества вопросов. А почему не сказали про Чердень? Почему прошли мимо Перми, Кунгур? А где же, собственно, сам Екатеринбург?
А потому что всего 2 часа, да?
Да, если говорить долго, ну, как такой маленький пример – то есть у меня курс о истории дореволюционной архитектуры Урала, там 15 часов, и мне этого мало. То есть это только архитектура с минимумом контекстов исторических, соответственно, ну, сами понимаем, что действительно есть о чем рассказывать, и каждый раз, когда вам, например, москвичи говорят, да зачем ехать на Урал, после каждой нашей программы вы можете рассказать, зачем к нам ехать.
Но я думаю, что вообще, если вот брать какой-нибудь курс, истории, курс архитектуры, еще чего-нибудь из того, что преподается именно, не знаю, там на курсах, в институтах, еще что-то, то огромнейший пласт информации остается за рамками, он всегда остается в голове у лектора. И мне всегда было настолько обидно, потому что после лекции подходишь, начинаешь задавать какие-нибудь вопросы, и столько всего нового узнаешь, и постоянно удивляешься, что почему же вы об этом не рассказали. Так время мало, нам просто бы не хватило времени, и, в общем, жалко.
Маша, вы сейчас затрагиваете несколько болезненную для меня тему. Например, в тех же школах сейчас история родного края преподается в настолько ограниченном режиме, что вот я постоянно привожу пример уже взрослым слушателям, что, например, даже мой ребенок на вопрос, кто такой Ермак, сказал «кузнец». На одной из лекций детки уже, между прочим, 13-14 лет тоже на этот вопрос ответили, что это, возможно, какой-то путешественник, ну или какой-то работник. То есть вот это знание о том человеке, который, можно сказать, когда-то преподнес весь наш регион на блюдечке с голубой каемочкой Русской империи,
ну, Российской империи. К сожалению, да, школа вся заточенная под сдачу ЕГЭ.
Ну, поэтому я думаю, что, Маша, мы с вами выполняем некоторую еще и социальную функцию.
Образовательную.
Да, потому что те, кто нас слушает, однозначно знают о нашем регионе уже гораздо больше, чем те, кто проходит мимо наших программ.
Да, кстати, предыдущие выпуски наших программ можно на нашем сайте послушать. Там есть такой специальный раздел, в который можно зайти и с удовольствием все это прослушать, если вдруг что-то вы упустили.
Ну да, учитывая, что мы с вами в эфире уже около года, и впереди, я думаю, еще не меньше года, то однажды на сайте радио появится полноценный курс, посвященный краеведению нашего региона.
Ну да, он там уже есть, вот, но мы его так пополняем каждую неделю старательно. Меньше уже пробелов остается.
У меня вот уже прямо лапки чешутся, чтобы рассказать о Чердени, потому что я очень люблю этот город, городок, потому что он очень маленький, и, наверное, если позволите, я все-таки хочу уже окунуться,
да,
в эту атмосферу.
Да, конечно.
Была там несколько раз, и летом, и зимой, к сожалению, не изучила вопросы, как добираться туда общественным транспортом, но, опять же, поскольку мы каждый раз там обедаем в храме, и я вижу, что приезжают экскурсии паломнические, то есть я подозреваю, что какой-то поток именно официальной экскурсии туда ездит. Ну и действительно, паломникам там есть что посмотреть, кое о чем я сегодня расскажу, но поскольку тема действительно очень большая, мы решили поделить на 2 части. Сегодня я расскажу как раз с точки зрения истории и краеведения, а следующий выпуск у нас будет посвящен именно храмам, потому что сейчас в Чердени существует 6 храмов и, по-моему, 4 часовни, и вот только о них можно говорить очень долго, потому что среди них нет ни одной, которую можно было бы пройти и сказать, ну вот она какая-то скучная и неинтересная. Чердынский храм храмы и часовни – это действительно потрясающая тема, на которой тоже можно изучать очень многое, связанное со стилистикой. Но об этом мы поговорим с вами в следующий раз, а сейчас все-таки вернемся к истории.
Так, теперь и у меня лапки зачесались.
Так вот, я уже сказала, что население там очень небольшое, на 19-й год чуть больше 4500 человек. Сама, ну, деревней мы назвать не можем. Помним, что деревня – это населенный пункт, в котором нет храма. В Чердани их много, соответственно,
поселок,
это как минимум село. Ну, я все-таки предпочитаю называть его город, тем более Чердань входит в список исторических городов России, то есть это официально населенный пункт со статусом города. И статус этот у нее достаточно давно. Ну, а вообще, если говорить о самом начале, конечно, всяческие там капища и тому подобное существовали там еще задолго до русского населения, так скажем. А если говорить о летописях, Чердань попала в них уже в 1451 году. 1451. То есть отсчитываем назад и получаем уже порядка...
Очень много лет назад.
К 600-м история, русская история идет. Ну, тут опять немножко условно, потому что первые князья, которые там правили и как бы представляли интересы Руси, они были из местного населения. И как бы именно московские наместники там появились чуть-чуть попозже. А вообще, почему именно Чердань, почему именно она одна из таких самых старых, ну, по факту, наверное, действительно самый старый город, хотя Соликамск 1430-й. Но Соликамск – это история солепромышленная, а мы же говорим сейчас о административной, которая, и Чердань, по сути, была некой столицей, потому что именно эти территории когда-то назывались Пермью Великой. Вообще, сам термин очень забавный, потому что, например, именно такая формулировка «Пермь Великая, столица Чердань» позволила, например, Страленбергу, замечательная фамилия, иногда мы ее упоминаем, если
немецкая.
Кто не знает, да-да, шведская.
Шведская.
Потрясающий дядька, о котором очень хорошо и с точки зрения истории правдиво можно прочитать в книге, которую я постоянно рекомендую, Алексея Иванова «Тобол». Ну, начало 18 века, все мы помним, что шведские войны, петровские времена, и в наш регион в направлении на Тобольск и в Сибирь шло достаточно большое количество военнопленных. Кто-то оставался в некоторых городах, потому что кто-то болел, например, кто-то был нужен с точки зрения своей квалификации. И в той же Чердани, например, тоже были шведы, которые, кстати, поучаствовали по легендам в строительстве одного из черденских храмов. Так вот, собственно, очень любопытный персонаж Страленберг, не только с точки зрения того, что он сам был интересным, он любопытствовал, что вокруг происходит. И он создал концепцию, которая уже в XIX веке была принята большим количеством наших исследователей, что Пермь Великая и, собственно, Чердань – это те самые территории, которые попали в скандинавские саги под названием Бярмия. Вот я очень люблю показывать старые карты, потому что Лукоморье, кстати, это тоже у нас, только чуть-чуть посевернее, там, Североуральск,
чуть подальше. Это там, где дуб зеленый.
Да-да-да.
И кот ходит по цепи кругом.
То есть, действительно, на старых картах века, например, 17-го, можно увидеть в нашем регионе, ну, теперь-то мы знаем, что это наш регион, на севере подпись Лукоморье, в районе Пермского края надпись Бярмия. В общем, это все про нас, но предположительно. В общем, фантазии у нас всегда бывают, и фантазии бывают очень интересными, потому что если ты зацепился за какой-то якорек, потом ты действительно можешь стать экспертом, ну, как со многими из нас и бывает. 10 лет назад я абсолютно не была уверена, что я буду экспертом в сфере архитектуры.
Жизнь – штука непредсказуемая.
Ну да. Так вот, Чердынь, кстати, находилась еще на пересечении многих торговых путей, но вспоминаем опять же историю, которую мы часто упоминаем в наших рассказах. Дело в том, что Пермский край был освоен русскими, ну как освоен, то есть русские там бывали, и укшуйники туда своими набегами ходили. То есть впереди, если смотреть, например, со стороны Новгорода, у нас Уральские горы. Ну, вспоминаем Геродота, махноногих и странных людей. И новгородцы ходили сюда еще с XI века. И Уральские горы, как ни странно, какими бы маленькими они нам ни казались, тогда для людей 12-13 столетия они казались непреодолимыми. И, собственно, новгородцы доходили до, и вот были некие населенные пункты, в том числе и Чердынь, в которых происходил обмен. То есть торговые пути с запада приходили к Чердани и с востока тоже. И вот на этой перевалочной базе, собственно, происходил обмен ножичков на мягкую рухлядь, на драгоценные меха. Ну, иногда, конечно, обмен мог быть равноценным. Ну и поскольку пересечение торговых мест от путей – это те самые места, которые всегда стремятся поставить под контроль, ну, вспоминаем принципы революции, вокзалы и телеграфы, Самое главное, что мы должны занять. Точно так же именно Чердынь стала в 15 веке тем местом, на которое сначала целенаправленно ориентировались новгородцы, а потом уже началась история Московской России, ну, Московской Руси. Ну, вот, собственно, москвичи сюда в 1500-х годах вначале поставили уже русских князьев. Самые первые они были все-таки из местного населения. Так вот, и оказалась очень странная вещь. Казанское ханство, которое от нас находится к югу, и от Пермского края тоже находится к югу, оно было очень опасным вплоть до времен Ивана Грозного. Вспоминаем все эти войны и взятие Казани. И Чердынь оказалась до этого времени таким опорным пунктом, в котором не только торговали, но и на который очень активно нападали. Нападали с востока остатки Орды, опять же, татары, а с юга нападали башкиры. И сама Чердынь, тот Кремль, который здесь был построен еще в середине 15 века, он пострадал в 11 крупнейших осадах, но при этом не сдался. И, между прочим, вот Кремль – это тоже такая гордость Чердыни, но он пока еще не восстановлен, вообще считается единственным Кремлем на территории Пермского края, хотя это не совсем правильно, и единственным на сегодня не реконструированным Кремлем. То есть о нем можно много говорить, но как он выглядел, можно посмотреть только в виде небольшого макета в Краеведческом музее в Чердыне. И буквально вот последние годы, с 2015-го, начались некоторые, но это не реставрационные работы, потому что сначала археологи покопали, нашли действительно остатки каких-то башен, оснований, и теоретически восстанавливают, вот как это могло бы быть.
То есть
вот
сейчас там ничего нет?
Две башни. Угу. Есть две башни, но это абсолютный новострой, который как бы по мотивам того, что здесь могло бы быть. Вот. И от осады и все такое, а вообще вот если кто был, а кто не был, посмотрите в интернете фотографии с высоты птичьего полета. Это такой классический Кремль, который находится на камне над рекой. И как бы структура Чердыни, она точно так же, как и, например, в Верхотурии формировалась. То есть вот есть Кремль, в котором находятся главные административные, так скажем, здания, находится церквушка, но она, к сожалению, не сохранилась, там сейчас построена новая. Вокруг Кремля формируется посад, а к низу, собственно, как бы идет подол и выходит к реке. Но места на самом деле очень красивые, и вот это формирование, оно как бы совершенно традиционно русское, потому что если изучать, опять же, вагульские или мансийские стойбища, там все совершенно по-другому. Но, опять же, если соберетесь, то вот в Краеведческом музее и прогулкой по Чердыни вы ознакомитесь, вот, собственно, с развитием вот этой системы русских городов на новых территориях. В Чердыни все это прекрасно видно. И, конечно, Краеведческий музей. В одной из его частей, если вы поедете с паломническим маршрутом, вас обязательно заведут. Дело в том, что у музея два филиала, и один из них называется «Музей истории веры». И он находится как раз в одном из храмов, то есть храм не действует, в нем находится музей. Вот музей совершенно потрясающий, с одной стороны, потому что в храме сохранились росписи. Я их очень много фотографировала, там разрешают без проблем. И сцены страшного суда, и, опять же, воскресенье, то есть все очень тщательно написано в конце 19 века, росписи очень хорошего качества. А с другой стороны, макет Кремля, а с третьей стороны, мимо чего не пройдут те, кто приезжает сюда как паломник, дело в том, что именно там находится официальное место хранения кандалов одного из Романовых. Если вспомните, в конце, по-моему, это 1500-е годы, то есть примерно это в 16 веке происходило, Михаил Никитич Романов, дядя первого царя из Романовых, был сослан в Ныроб и находился 2 года в Ныробе в голодной ссылке. То есть он был, это даже не арест, то есть все, человек был официально в кандалах, в яме, и его нельзя было кормить.
Как он 2 года прожил?
А жители Ныроба его подкармливали по ночам. Поэтому, кстати, Ныроб, когда Романовы зашли на царство, был освобожден от налогов. Ныроб находится неподалеку, я про него обязательно расскажу, там потрясающий храм, потрясающие легенды. И вот, собственно, те самые кандалы, которые весят 50 килограммов, они сейчас хранятся в Чердыне, в Краеведческом музее.
Вот совсем те самые?
Да, да. Угу. Вернее, в филиале Краеведческого музея, в музее истории веры. Ну и, опять же, где покушать в следующий раз, когда мы будем говорить о храмах. А там все очень забавно. И вот сейчас немножко грустная тема, но воспоминания почему-то у меня очень добрые. Дело в том, что один из великолепных храмов, который был достроен в XIX веке, Чердынь была достаточно богатая вот до начала XIX века, поэтому обустраивалась в камне на протяжении буквально двух столетий. Но XX век, все понимаем, и один из храмов очень сильно пострадал, и пока не реконструируется, и в нем находится хлебозавод. И вот когда мы проходили мимо, вот этот запах свежей выпечки, ну, это просто невозможно. И мы зашли, и в это время как раз выпеченный хлеб, он выгружался в газельку для того, чтобы переехать в магазин.
Какая прелесть.
Вот, и, ну, три девицы под окном, вот мы втроем с подружками туда приехали впервые, и мы подходим, и такие, типа, можно нам булочку? Нет, сказали суровые дядьки и показали нам, где находится магазин. Но вышла дама в платочке, в перчаточках, то есть как раз, видимо, одна из тех мастериц, которая этот хлеб печет, такая, вы откуда? Такие, из Свердловска, что хотите? Храм посмотрите, хлеб у вас вкусно пахнет, ха-ха-ха, и нам выдали булку свежайшего хлеба. Поэтому, с одной стороны, это утрата, это руина, если сравнивать фотографии Прокудина-Горского и то, что мы видим сейчас, то это огромная печаль. Но благодаря доброй тетеньке, благодаря вкуснейшему хлебу, когда мы оттуда выезжали, в магазине мы, по-моему, смели полприлавка. Воспоминания остались на самом деле очень добрые. Ну, собственно, давайте дальше еще к истории. Я думаю, что времени у нас осталось немного. Вас обязательно проведут, если вы будете с экскурсией, а если вы будете гулять сами, вы увидите очень такую миниатюрную часовенку. Если будете искать информацию о Чердыне в интернете и опираться на фотографии, то эта часовня, она будет всегда первая среди того, что покажет вам хоть Google, хоть Яндекс. Дело в том, что это небольшая часовня, построена на месте, где во время как раз одной из осад, вот 11 осад, о которых я говорила, так называемые чердынские мученики. 85 человек там погребены. Вот. Но на самом деле это такая очень грустная и печальная легенда, когда в 2000-х годах там работали археологи, в том числе, и искали остатки крепости, обнаружилось, что под основанием этой часовни в советские годы она была утрачена, захоронений гораздо меньше. И захоронения, не относящиеся к тому периоду, к которому относят легенды. То есть, да, какие-то могилы есть, кто-то там был погребен, но чердынские мученики, скорее всего, если они и были, а такой шанс всегда есть, они где-то в другом месте погребены. Но, тем не менее, часовня восстановлена благодаря фотографиям Прокудина-Горского, который там очень много снимал. То есть она очень близка к историческому виду, но это новострой. Но она действительно очень мила и очень красивая. И вообще, вот если вы по Чердыне будете гулять, там кроме памятников храмового зодчества есть еще и, конечно, особняки вот того самого процветающего XIX века. И, уверяю вас, это будет действительно очень чудесная такая занимательная экскурсия, потому что, ну вот, нормальные люди туда не поедут, потому что они не знают, насколько там красиво и с точки зрения природы, и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения вкусного хлеба.
Ехать, опять же, лучше когда?
Я всегда на этот вопрос отвечаю, что едьте, когда есть такая возможность, потому что и архитектура, и природа прекрасна в любое время. Единственное, не попасть в нашу невозможную слякоть в октябре. Но, как показал опыт 2019 года, у нас резко наступила зима. И, собственно, с вами грязь и слякоть мы ощущаем сейчас, во второй половине февраля.
Но на самом деле уральская природа, она, конечно же, непредсказуема, и я здесь как фанат все-таки больше летних каких-то поездок склоняюсь к тому, что ехать надо летом, потому что все цветет, все пахнет, очень много всего красивого. И раз уж у нас начался Великий пост, но мы знаем, что за Великим постом у нас следует Пасха. Есть ли там место, колоколенка, на которую можно подняться?
Их там много.
Вот.
Их там много. И некоторые восстанавливаются, некоторые не были разрушены с точки зрения летних поездок. Но я к этому отношусь очень странно, потому что иногда бывает лето ровно в тот день, когда я работала. То есть вот это как бы про наш климат.
Не проспать бы этот день, да?
Да, совершенно верно. Колокольни там есть, виды оттуда удивительные. И вот я хотела приберечь на следующую нашу встречу, потому что чердынь связана с удивительными персонажами, с людьми, которые, собственно, христианизировали наш регион. Это Питерим, это Иона, это те самые святые, которых можно увидеть на иконах в большинстве храмов Пермского края, ну и, естественно, в Чердыне. И они в Чердыне и были, и погибли в Чердыне. Питерим и Иона, они святители, они, ну, вернее, по статусу они не святители, это те люди, которые просвещали этот регион и как бы пострадали за это дело. То есть, с одной стороны, я, поскольку стараюсь все-таки говорить об архитектуре, я не хотела бы углубляться в тему, но в этом случае это связано и с иконографией, и как раз с тем, что там так много храмов и было построено, и, собственно, первый монастырь был основан на территории всего нашего региона и Пермского края именно в Чердыне. И вот о территории этого монастыря, о тех храмах, которые сохранились, разрушены и восстановлены, мы с вами в следующий раз поговорим.
Ну вот, замануху на следующую передачу мы сделали, такой крючок, паузу завесили. Я надеюсь, дорогие радиослушатели, что вы в следующую субботу в это же время снова найдете время, чтобы нас послушать. Ну и 278-96-41, если вдруг вы уже что-то послушали и съездили по нашей рекомендации, по каким-то маршрутам, про которые мы тут рассказывали. Звоните, делитесь эмоциями, получайте прекрасную открытку фирменную от нас. Ну вот на этом на сегодня все. Мария Заостровных ведущая была, Надежда Бурлакова прекрасный рассказчик. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!